Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера» программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о немецком философе Иоганне Георге Гамане. У нас в гостях кандидат психологических наук, доцент философского факультета РГГУ Алексей Васильевич Лызлов. Здравствуйте, Алексей Васильевич.
Здравствуйте.
Ну вот имя, о котором мы сегодня будем говорить, наверное, мало известно широкому кругу наших слушателей, потому что мы вот перед эфиром даже разговаривали, беседовали с вами. Не так много исследователей в России, кто посвящает свои статьи, свои работы, свои переводы этому современнику Иммануила Канта. И очень интересному, любопытному христианскому философу, на котором высоко отзывались самые великие его современники: Гёте, Шиллер, да. Кант, Гегель. Кто же такой был Иоганн Георг Гаман? И какое отношение он имеет вот к нашей теме философии и веры, философ о вере, верующий о философии, такой девиз нашей программы «Философские ночи».
Иоганн Георг Гаман был, наверное, крупнейшим христианским мыслителем своего времени. Он был не только, кстати, современником Канта, он был с Кантом прекрасно знаком лично, они оба кёнигсбергцы, и их связывают очень долгие отношения, о которых мы, может, немного скажем. И надо сказать, что Гаман относится к тем христианским мыслителям, которые были в состоянии так отвечать актуальным для своего времени вопросам, стоящим перед философами, что они на самом деле были теми людьми, которые прокладывали в философии новые пути, но прокладывали их, опираясь на толщу христианской традиции. Да? То есть их взгляд назад не был таким как бы вариантом консерватизма, когда новому противопоставляется старое в его уже опробованных, известных и, может быть, подчас затасканных внешних формах. Да, когда в христианском наследии отыскивается такое зерно, которое позволяет мыслителю обнаруживать новое, не как что-то придуманное от головы, вот на коленке сделанное, а как что-то такое, что, собственно, христианин знал во все века, но не раскрывал этого эксплицитно, не мыслил это так явственно, так точно и строго, как оказывается это в состоянии помыслить такой мыслитель.
То есть вытащить свечу из-под спуда, можно сказать.
Ну да. Да?
Вот. Он ведь, насколько я знаю, не писал больших работ, таких вот, как принято в Германии, огромных томов по 1000 страниц. Одна из его известных работ вот называется «Философские крохи». Вот, то есть что-то такое собрать, но в этих крохах увидеть что-то необычайно важное, да?
Да, потому что его работы – это фактически реплики того разговора, который он вел с современниками. Он философ глубоко диалогический по самой своей сути. И само побуждение что-то писать, и то, что он писал, это фактически его ответ на те мысли, на те работы, на те устные обсуждения, которые велись в его время. И, надо сказать, он был действительно очень живым и открытым собеседником не только в формате своих публикаций, но и в личном общении. И, кстати, этим объясняется то, что в его время Гамон был известен и признан, потому что круг его личного общения был широк. Его отличала такая христианская скромность, которая одновременно была предельной открытостью. Да, он довольно иронично относился к самому себе, очень просто, без всякой позы. И в то же время, если человек хотел с ним общаться, Гамон ему в этом не отказывал. У него не было и такого как бы псевдосмирения, что вот я такой ничтожный, со мной не стоит общаться. Да, он очень открыто и прямо раскрывал свою позицию просто в формате личных бесед.
Ну, вы говорите, он был скромный, а я прочитал в энциклопедической статье о нем, что он был представителем движения «Бури и натиска», такое знаменитое романтическое движение. Вот, разве это сочетается, вот такая скромность личная и вот такая позиция романтика?
Ну, он был не представителем, он был предтечей этого направления. И на самом деле вот эти бурные писатели и мыслители, представители как раз «Бури и натиска», брали от Гамона некоторые линии его мысли. В частности, его акцент на значении личного опыта человека, его такой вот, может быть, очень впечатляющий и яркий стиль отчасти, да, потому что Гамон при личной скромности не лишён и силы. Он мыслитель колоссальной энергии, и его тексты иногда написаны стилистически подобно тому, как написаны, скажем, библейские пророческие книги, да, это очень плотный, сжатый и очень энергичный, сильный стиль.
Вот вы говорите библейские книги, а вот Библия сама какое влияние оказала на его личностное становление? Он прожил не очень большую, ну и не очень маленькую жизнь, 1730-1788, правильно?
Да.
Я воспроизвожу. То есть, если взять годы жизни Канта, Кант и родился раньше, и умер позже Гамона, но все-таки 58 лет – это немалый срок отпущенный. Но, насколько я знаю, он ведь испытал какой-то личностный перелом, кризис, который был связан именно с таким внимательным прочтением Библии. Потому что Библия, она всегда, конечно, в европейской культуре присутствовала, это была главная книга, но ведь книгу же можно не читать. Она стоит у нас на полке и стоит. Библия, Библия. У тебя дома есть Библия? Есть Библия. А ты читал? Ну да, читал. Ну что-то там открыл, что-то почитал, какие-то страницы. Но ведь, оказывается, не читал. И вот эта встреча с книгой, когда вдруг ты ее прочитываешь, она звучит в тебе, это подлинное событие в жизни человека. Вот у Гамона так и случилось, да?
Да, для Гамона встреча с Библией, да, чтение Библии оказалось решающим событием всей его жизни. Это человек очень одаренный, но очень долго, а для того времени это действительно очень долго, не находивший себя в том или ином деле, в том или ином занятии. Он учился в Кенигсберге, в знаменитом Кенигсбергском университете в Альбертине, и учился очень своеобразно. Он поступил на теологический факультет, но посещал занятия на самых разных факультетах. Он слушал самых ярких, сильных, интересных преподавателей университета, ходил на их семинары, но, приобретя огромный багаж знаний, он не закончил университет в формальном смысле. Он не получил диплома ни по одному из направлений. И после 5 или 6 лет вот такой учебы он уезжает в Ригу, где становится домашним учителем. Обычная судьба молодых людей, которые не хотели связывать себя академической карьерой или карьерой чиновника, хотели вот этой воли, свободы. Но понятно, что домашнее учительство – это не та стезя, которую он чувствовал как свое призвание. И вот в 26 лет Его друг Кристоф Беренс, крупный предприниматель, увлеченный одновременно политикой и придерживающийся таких просветительских взглядов в политике, замышляет сделать Гамана своим советником, другом, и для начала отправляет его в Лондон с поручением, скорее всего, носившим политический характер. Гамман очень сомневается, ехать ли ему, но тут тяжело заболевает его мать. Он понимает, что если он поедет к матери, он теряет место домашнего учителя. И, удостоверившись, что он может сначала поехать и провести последние дни жизни матери вместе с ней, а затем ехать в Лондон, он соглашается на это поручение. Действительно, он последний месяц проводит с матерью, прощается с ней и после похорон отправляется в путь. И вот когда он приезжает в Лондон, оказывается, что прошло время, и это поручение по объективным причинам выполнено быть не может. Там он, оказавшись на чужбине, да, еще больше чувствует, что и здесь, вот в том, что предлагает ему друг, он себя не найдет, что это не его. Над ним еще, к тому же, посмеялись не очень хорошо те люди, к которым он приехал, посчитав его странным человеком для таких поручений. И он в отчаянии, да, после такого очередного разочарования в попытке как-то найти себя, после того, как он еще ввязался, как оказалось, в какую-то сомнительную компанию, остается один на съемной квартире, без денег, в ожидании денег на обратную дорогу, которые должны прийти от Беренса. И поскольку его состояние было очень тяжелым, он уже даже не просто ищет выход, а думает, ну вот за что можно просто ухватиться, да, ему надо 2-3 месяца сидеть, ждать, пока деньги придут, да, тогда это все было долго, Беренс был в это время в Петербурге.
То есть деньги шли практически пешком, да?
Ну да, ну, понятное дело, да, на лошадях, а письмо сначала должны были доставить в Ригу, потом, значит, из Риги, из дома Беренсов направить в Петербург, потому что там знали, где он находится. Да, потом должен был прийти ответ. Это все очень долгий процесс. И вот в таком отчаянии он хватается за Библию, да? У него была Библия. Ну, что делать? Вот ты один в квартире. Не перечитать ли ее?
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях психолог, кандидат психологических наук Алексей Лзлов. Мы говорим о Иоганне Георге Гамане, о немецком философе XVIII века, предтече «Бури и натиска», который в 26 лет вот, в тяжелой жизненной ситуации в Лондоне, не зная, за что ухватиться, хватается за Библию, открывает ее, начинает читать, и вот вторая половина его жизни совсем другая. Он понимает, он находит ту путеводную нить, которую он не мог найти за годы обучения в Альбертине, когда он менял факультеты. И что же, вот в чем особенность его восприятия Библии? Что запало, что называется, ему в душу? Какие книги?
Ну, первое, что его поражает, да, он не сразу сумел погрузиться в чтение, состояние было довольно тяжелым, но открыв второй раз, сделав вторую попытку все-таки эту книгу начать читать, он вдруг оказывается совершенно поражен тем, что он читает слова и вдруг понимает, что эти слова словно бы адресованы лично ему, они затрагивают его в самом его существе. И он, пораженный этим, начинает читать дальше. Это чтение он называл «схождением в ад самопознания». То есть первое, что он обнаруживает, что через слово Библии человек может по-настоящему всерьез увидеть себя. Но что это за видение себя? Оно оказывается не просто такой саморефлексией, что вот он что-то в себе осознал, что-то понял. Оно оказывается очень точным пониманием своего пути в жизни, потому что очень быстро в процессе этого чтения он начинает писать. Сначала появляются библейские размышления христианина. Это как бы такие путевые заметки по ходу чтения, да, его размышления, которые начинают рождаться. Потом он пишет и крохи, и размышления о своей жизни, в которой оглядывается на прожитую жизнь, на опыт, который у него уже был к тому времени. Он пишет размышления о церковных песнопениях. И завершается эта группа текстов большой благодарственной молитвой, которую он написал.
Ну, скажите, ну это философские тексты или это религиозные тексты?
Это тексты, как вот и позже ряд киркегоровских текстов, прежде всего его беседы, религиозно-философского плана. То есть это тексты одновременно религиозные и несущие определенную религиозную такую вот и позицию раскрытия религиозных тем, и философские, потому что в них Гаман нащупывает свой подход и к проблеме человеческой личности, к проблеме языка, да, к проблеме понимания мира и истории, которые он тоже очень интересно раскрывает, да, он говорит о мире, используя, в общем-то, старый образ книги мира, но он его совершенно потрясающе обновляет, да, он вдруг начинает понимать, что книга мира – это не просто красивое выражение, да, скажем, у Декарта вот эта метафора книги не очень работает, он просто как, ну, некоторое общепотребительное выражение это использует, да, а для Гамана это действительно книга, и почему? Потому что мир творится Божьим словом. Господь говорит, скажем, да будет свет, и стал свет. Но ведь тогда свет, который мы видим, в самой сути своей, это вот это Божье слово свет, творящее слово. Да, мир словесен, вещи словесны. И человек – словесное существо. Он говорит на языке. А стало быть, он читатель этой книги. И вот здесь для Гамана завязывается такая интрига. А с другой стороны, Библия дает ему ключ к тому, как может быть понята человеческая история. И здесь тоже очень интересно. Да, всякой современной физике с ее принципом дополнительности. Он говорит о том, что история может быть понимаема с двух дополнительных, что ли, перспектив, которые как бы как две стороны, два дополняющих друг друга взгляда работают, при том, что мы не можем объединить их в нечто интегральное, да, это взгляд со стороны человека, человеческой свободы, человеческих решений, и взгляд со стороны Божьего промысла. История совершается промыслительно, и когда мы смотрим в этом ключе, мы видим, что ничего, да, волос без воли Божией с нашей головы не падает. Но это не отменяет нашей свободы, да, он выходит вот на этот сложный момент в понимании человеческой истории, тоже через Библию начинает его осмысливать.
А вот вы говорите, что все словесно, и Библия словесна, и свет вот этот словесен, да, которым Бог сотворил мир. Вот это что за отношение к слову? Это попытка истолковать Библию, это герменевтика, или все-таки это философия языка, которая в слове пытается увидеть уже какую-то картину мира?
Ну, в слове и в языке Гаман видит определенный способ раскрытия мира как мира, в котором живет человек, понимая этот мир, да, ориентируясь в нем, поступая в нем так или иначе.
Как Пастернак писал, помните, в стихах к Живаго: образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство. Да?
Да.
Вот образ мира явленный в каком слове? Ну, в логосе, в Христе, но в то же время и в слове реченном, в слове нашей обыденной человеческой речи. И слово, которым мы пользуемся, и язык, есть, в общем-то, божественное чудо, да?
Да, да, и Гаман как раз обращает внимание на то, что будучи словесным существом, человек способен читать ту книгу, которую пишет Бог. Но как это происходит? Да, это происходит благодаря тому, что наш язык, как говорит Гаман, связан отношением аналогии с вот этим божественным творящим языком. И для Гамана важна множественность таких прочтений. Да, как и любая книга, книга мира каждым читателем читается по-своему. Более того, на каждом языке она по-своему будет прочитана. Разные языки, и Гаман прекрасно это понимает, по-разному раскрывают мир и совершенно по-разному формируют человеческое сообщество.
Это то, что в 20 веке неогумбольдтианцы назовут языковая картина мира, да?
Ну, то есть, да.
Такой был Лео Вайсгербер, который говорил, что каждый язык, он совершенно по-разному дает нам мир, да, означивает этот мир.
Ну да, но ведь Гумбольдт начинает работать, когда уже были опубликованы гамановские работы, когда работает ученик и друг Гамана Дердер, да, который был моложе на 14 лет, но тоже вот эта гамановская открытость и такая скромность, да, привела к тому, что, казалось бы, люди даже, ну, по возрасту сильно отличающиеся, но ученичество Дердера у Гамана переросло в дружеские отношения. Хотя это была дружба, опять же, очень честная, открытая, да, известна такая очень активная полемика Гамана по отношению к Дердеровскому трактату о происхождении языка. И, опять же, вот вопрос о языке. Гаман здесь очень интересно обсуждает в связи с Дердеровским трактатом. То есть это уже поле таких вот живых дискуссий, обсуждений, разговора, да, и Гумбольдт входит в это поле.
Гумбольдт тоже моложе, конечно.
Моложе, Гамана, да, он же 63-го, если не ошибаюсь.
Идет, тот, кто идет за Гамана.
Да, если не ошибаюсь, на 33 года моложе. То есть это следующий.
Вильгельм фон Гумбольдт. Философ языка выдающийся, да, автор термина «внутренняя форма языка». Да. Вот. Ну, а вот вы говорите, учитель Гердера. Гердер, известно, был представителем философии просвещения. Можно ли о Гамане сказать, что это тоже философ эпохи просвещения?
Ну, он, несомненно, философ эпохи просвещения, но он такой вот оппонент магистральной линии просветителей. Да, оппонент по многим факторам, да, но прежде всего он противостоит такому радикально атеистическому или деистическому варианту просвещения, французскому прежде всего, но не только. Да, скажем, известна его книга, посвященная критике Иерусалима Моисея Мендельсона, берлинского просветителя. Да, он полагает, что просветители, делая акцент на разум, неправомерно представляют этот разум как некоторую силу, скорее, надиндивидуального плана. Он говорит, что разум, как его представляют просветители, является идолом и идеалом просвещения. Гаман настаивает на личностном характере человеческой разумности. Не некий надиндивидуальный разум давлеет над человеком, да, подобно вот этому аристотелевскому нусу, который един у всех людей, да, а каждый человек мыслит лично, несет личную ответственность за свою мысль. Да, его мысль есть выражение личной позиции в разговоре, который ведет человек. Но эта личная позиция, она способна быть общезначимой. Да? То есть вообще Гаман – это, можно сказать, еще и Первый такой серьезный, ну, из того, насколько я понимаю, философ диалога, еще до философии диалога как таковой.
Да? Ведь Кант, знаменитый маленький его текст, ответ на вопрос, что такое просвещение, да, 1785 года. Гамон как-то отреагировал на этот текст Канта, да, где Кант объяснил, что просвещение – это способность жить в соответствии с собственным разумом, быть независимым, да, то есть выйти из младенчества, где мы постоянно к чему-то апеллируем, обращаемся и опираться только на собственный разум. Вот. Но в том-то и дело, что не на собственный, а на разум вообще, который представляется с точки зрения просветителей некой идеальной оценивающей инстанции. То есть вот, да, есть какой-то нормативный разум, который где-то заключен в каких-то правильных книгах, а может быть, в правильном образе мышления правителя, который задает нам правила, как мыслить, да, и вот мы должны в соответствии с этим разумом вот оценивать все, в том числе и веру, и Бога, и отношение к церкви, да, вот. Гамон ответил на этот текст, да?
Да, Гамон ответил в письме к одному профессору, тоже общему знакомому и Гамона, и Канта, ответил по-гамоновски точно и кратко, да, потому что гамоновский текст – это текст всегда очень плотный, очень сильно требующий от читателя вникнуть, расшифровать, понять эту мысль. Да? И это, кстати, принципиальная позиция Гамона.
Ну, давайте мы, что ответил Гамон Канту, расскажем во второй части нашей программы. А я напомню нашим радиослушателям, что у нас сегодня в гостях психолог Алексей Лызлов, доцент философского факультета РГГУ, и мы говорим о Иоганне Георге Гамоне. После небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.